Василь Быков. Сотников. Читает Олег Ефремов.
Петра привели не скоро. Наверное, уже на закате солнца, когда сумерки в камере совсем сгустились, и окошко вверху едва светилось скудным отсветом морозного дня. Да и в двери, когда-то отворилось, уже не было прежней яркости. Нагнув белую голову, староста молча переступил порог и сунулся в свой темный крысиный угол. Рыбак у стены, не шевельнувшись, весь болезненно сжался, стараясь как бы исчезнуть во мраке этой вонючей камеры. Было страшно, что следующим опять вызовут его, хотя он понимал, что от полицая это ничуть не зависело. Но не вызвали никого. Дверь затворилась, надежно звякнул засов. Полицай, однако, на этот раз кто-то другой, не Стась, направился не к ступенькам. Его шаги в коридоре повернули в другую сторону. Вскоре где-то в глубине подвала застучали засовы, раздался глуховатый окрик и женский короткий всхлип. В этот раз брали женщин. Как только в подвале опять все затихло, к рыбаку начало помалу возвращаться его самообладание. Что ж, беда пока миновала его, настигнув другого. И это, как всегда на войне, вопреки всему, успокаивало, будто тем самым давала ему какие-то шансы выжить. Хотя, конечно, шансы эти были более чем сомнительны. Рыбак не имел ни малейшего желания вступать в разговор со старостой, которого, похоже, пытали не очень, во всяком случае, не так, как Сотникова. Но то обстоятельство, что он, не проронив ни слова, отчужденно затих в своем мрачном углу, обеспокоило рыбака. «Ну как, обошлось?» — нарочито бодро спросил рыбак. Петр после непродолжительной паузы отозвался невеселым голосом. «Нет, не обойдется. Плохи наши дела». «Хуже некуда», — согласился рыбак. Староста высморкался, видно было привычно, разгладил усы и сообщил, как бы между прочим, ни к кому не обращаясь. «Подговаривали, чтоб я выведал от вас про отряд, ну и еще кое-что». Вот как рыбак удивился и поморщился, вспомнив свой недавний разговор с Сотниковым. «Шпионить, значит?» «Вроде того. 67 лет прожила под старость на такое дело. Нет, не по мне это». Рядом на соломе завозился Сотников. Как-то испуганно вздрогнув, привстал на локтях. «Кто это?»
«Да тот, лисиновский староста», — подавленно сказал рыбак.
Сотников, замолчав, снова лег на солому, стараясь разобраться в путанице яви и полусонных видений. Чувствовал он себя куда как плохо. Нога по-прежнему болела от стопы до бедра, жгло пальцы на руках, в груди все горело. Сознание его то и дело проваливалось в черную бездну, ненадолго возвращаясь из которой, он не сразу воспринимал окружающее. Но в этот раз, однако, он вспомнил ночной их заход в лисины, старосту Петра, и сейчас, почувствовав его рядом, все понял сразу. Правда, особенной жалости к нему Сотников не испытывал. Староста не демчиха. И все же было неприятно сознавать, что и этот старик оказался вовлеченным ими туда, откуда, наверное, уже не находилось выхода. Рыбак молчал, не имея желания поддерживать разговор,
Рядом тихонько постановал Сотников. Они ждали. Все их внимание было приковано к ступенькам. Оттуда являлась беда. И действительно, долго ждать ее не пришлось. Спустя четверть часа со двора донеслось злое: «Иди, иди, падла!» И не менее обозленные в ответ: «Чтоб тебя так и в пекло гнали, негодник! А ну, шевелись, не то как двину!» — прорычал мужской голос. На ступеньках затопали, заматерились. Сомнений не было. Это вели Демчиху. Но почему-то ее не поволокли в прежнюю камеру. Полицаи остановились возле их двери, загремели засовом, и тот самый, хорошо знакомый им Стась, сильно толкнул Демчиху через порог. Женщина споткнулась, упала на Рыбаковы ноги и громко запричитала в темноте: «Куда ты толкаешь, негодяй? Тут же мужчина, а, божечка мой!» «Давай, давай, черт тебя не возьмет!» — прикрикнул Стась. «До утра перебудешь!» «А утром что?» Вдруг спросил рыбак, которому послышался какой-то намек в голосе полицая. Стась уже прикрыл было дверь, но опять растворил ее и гаркнул в камеру: «А утром гросс алес капут! Ферштей!» «Капут? Как капут?» — тревожно пронеслось в сметенном сознании рыбака. Но страшный смысл этого короткого слова был слишком отчетлив, чтобы долго сомневаться в нем. И эта его отчетливость ударила как оглоблей по голове. Значит, утром конец. Почти не ощущая себя, рыбак механически подобрал ноги, дал пристроиться у порога женщине, которая все всхлипывала, сморкалась, потом начала вздыхать, успокаиваться. Минуту они все молчали, затем Петр в своем углу сказал рассудительно: «Что же делать, если попались? Надо терпеть. Откуда же ты будешь, женщина?» «Я... да из-под Дубья, если знаете». «Знаю, а как же, и чья же ты там?» «Демки окуня, жонка». Стараясь как-либо отделаться от недобрых предчувствий, рыбак под стеной начал прислушиваться к Демчихе. Ему не хотелось обнаруживать себя разговором, тем более что Демчиха, возможно, не узнала его в темноте. Они уже познакомились с ее сварливым характером, и теперь, оказавшись в таком положении, рыбак думал, что эта женщина очень просто может закатить им скандал. Было за что. Но она постепенно успокоилась, еще раз высморкалась, голос ее понемногу ровнел, становился обычным, таким, каким она разговаривала с ними в деревне. «Да, — озабоченно сказал Петр, — а Демьян в войске. Ну, Демка там где-то горюшко мыкает, а надо мной тут измываются, забрали вот. Деток на кого покинули, и как они там без меня? Ой, деточки мои родненькие!» Только что смолкнув, она расплакалась снова, и в этот раз никто ее не утешал, не успокаивал. Было не до того. В камере продолжали звучать зловещие слова Стася. Они подавляли, тревожили, заставляли мучительно переживать всех, за исключением разве что старосты, остававшегося по-прежнему спокойным и рассудительным. Между тем Демчиха как-то неожиданно, будто все выплакав, вздохнула и спокойнее уже заметила: «Вот люди, как звери. Гляди, каким чертом стал Павка этот!» «Портнов, что ли?» — поддержал разговор Петр.
Я же его кавалером помню, тогда Павкой звали. А потом на учителя выучился. Егонная матка на хуторе жила, так каждое лето на молочко да на яблочки приезжал, нагляделась. Такой ласковый был, добрый день все раздавал, с мужчинами за ручку здоровкался.
«Знаю, портного, а как же, — сказал Петр. Против бога бывало, по деревням агитировал. Да так складно, гадин он был и есть гадина. Не все знают только. Культурный. А полицайчик этот тоже с вашего боку будто?
Стась-то?
Наш Филипенок младший. Сидел за поножовщину, да пришел в первые дни, как началось. И что выделывать стал? Страх. Я вот думаю, все, беспокойно заворошился староста. Известно, фашисты, чужие люди, чего уж от них ждать? Ну, а наши, которые с ними, как их вот понимать? Жил, ел который, людям в глаза глядел, а теперь заимел винтовку и уже застрелить норовит, и стреляют. Сколько перебили уже. Как этот, как его? Будило вошь, не сдержавшись, напомнил рыбак.
Хватает.
И будило... И мало ли еще каких здешних и черт знает откуда любителей поразбойничать. Что ж теперь им раздолье? Глухим пасом степенно рассуждал лисиновский староста. Что-то вспомнив, его нетерпеливо перебила Демчиха.
Это самое, говорят, Ходоронок их, которого ночью ранили, сдох.
Чтоб им всем передохнуть, годовью этому.
Все не передохнут, вздохнул Петр.
Разве что наши перебьют. На соломе задвигался, задышал, попытался подняться Сотников.
Давно вы так стали думать, просипел он.
А что ж думать, сынок, всем ясно.
Ясно говорить. Как же вы тогда в староста пошли?
Наступила неловкая тишина, все примолкли, настороженные этим далеко идущим вопросом. Наконец Петр, что-то преодолев в себе, заговорил вдруг дрогнувшим голосом. Я пошел, если б знали. Негоже говорить здесь, хотя что уж теперь... Поздно таиться. Отбрыкивался, как мог. В район не являлся. Разве я дурак, не понимаю, что ли? Да вот эдак ночью однажды стук-стук в окно. Открыл, гляжу, наш бывший секретарь из района, начальник милиции и еще двое при оружии. А секретарь меня знал. Как-то в коллективизацию отвозил его после собрания. Ну, слово за слово, говорит. Слышали, в старосты тебя метят, так соглашайся. Не то будилу назначат, всем худо будет. Вот ты согласился на свою голову. Да, неопределенно сказал рыбак. Полгода выкручивался между двух огней, пока не сорвался. А теперь что делать? Придется погибнуть.
Погибнуть — дело нехитрое, буркнул рыбак, закругляя неприятный для него разговор. То, что о себе сообщил староста, не было для него неожиданностью. После допроса у портного рыбак уже стал кое о чем догадываться. Но теперь он был целиком поглощен своими заботами и больше всего опасался, чтобы некоторые из его высказанных здесь намерений не дошли до ушей полиции
и не оборвали последнюю ниточку его надежды. Сотников, между тем, раскрыв глаза, молча лежал на соломе. Похоже, староста говорил правду. Но что же тогда получалось? Ощущение какой-то нелепой оплошности по отношению к этому Петру вдруг навалилось на Сотникова. Но кто в этом повинен? Никто не в состоянии был предвидеть такой исход. Цепь нелепых случайностей привела к такому концу. Хотя тут еще следовало разобраться поглубже, тогда как в случае с Демчикой все было ясно. Демчика явилась перед ними живым укором их непростительной беспечности. С опаской прислушиваясь теперь к словам женщины, Сотников ожидал, что-то начнет ругать их последними словами. Он не знал, чем бы тогда возразил ей. Но шло время, а она весь свой гнев вымещала на полиции и немцах. Их же с рыбаком даже и не вспомнила, будто они не имели ни малейшего касательства к ее беде. На зловещее сообщение Стаси она также не реагировала. Может, не поняла его смысла, а может, просто не обратила внимания. Впрочем, поверить в это сообщение было страшно даже для готового ко всему Сотникова. Он также не мог взять в толк, то ли полицай просто пугал, то ли действительно они надумали покончить в один раз со всеми. Но неужели им не хватило бы двух смертей, его с рыбаком? Какой был смысл казнить еще эту несчастную Демчиху и незадачливого старосту и девочку? Невероятно, но, видимо, так думал Сотников, скорпион должен жалить. Иначе какой же он скорпион? Очевидно, для того и позаталкивали их в одну камеру. Камеру смертников.